кинематограф, даже если он напрямую не связан с религиозной темой, он очень часто ставит в центр очень серьезные такие экзистенциальные проблемы. Этот фильм, который я посмотрел, когда мне было 16 лет, мне кажется, что он в чем-то меня сформировал. Фильм непростой, фильм очень тяжелый. И я считаю его совершенно необходимым для просмотра, особенно сейчас. Я понимаю, дети смотрят другие фильмы, он не похож на блокбастеры. Можно сказать, что очень старый фильм, старье, но тем не менее. Фильм прекрасный. Пожалуйста, посмотрите его. Обязательно посмотрите. Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Я отвечаю на ваши вопросы в нашем эфире, и эти вопросы приходят мне обычно на мою электронную почту, которая указана в описании нашего канала. Вы можете туда посылать свои вопросы и просто писать письма личного содержания, на которые я стараюсь отвечать. На каждое письмо я стараюсь отвечать. Может быть, я отвечаю не очень быстро и не сразу. Это важно для меня. Найти правильный и серьезный ответ на серьезное письмо. Но ждите, я обязательно отвечу. Если вы хотите нас поддержать, я очень прошу об этой помощи. Вы найдете в описании нашего канала номер электронного счета и виртуальные кошельки, на которые вы можете посылать ваши донаты. Еще раз хочу вас всех за это поблагодарить. Итак, сегодня я решил записать целую программу, посвященную кино. Дело в том, что у нас вышел маленький такой, маленькое видео, где я говорю о тех фильмах, которые мне очень нравится, отвечая на вопрос одного из наших подписчиков, какое кино я считаю полезным, какое кино я считаю важным для просмотра, с семьей или отдельно. И я ответил на этот вопрос и получил огромное количество комментариев, огромное количество вопросов, согласий, несогласий, споров на этот счет. Я даже удивился. Поэтому я решил вот эту программу посвятить кино. И это связано еще с тем, что в течение многих-многих лет в храме, в котором я служил в Москве, был киноклуб. И этот киноклуб пользовался очень большой популярностью. На этот киноклуб приходили не только наши прихожане, но приводили своих друзей, часто людей совсем далеких от храма. А те потом стали приглашать своих друзей, поэтому это была такая площадка, такое место, где мы могли говорить с людьми разных взглядов, разного жизненного опыта, разного религиозного опыта в том числе, на серьезные жизненные темы, в том числе на какую-то такую проблематику внутреннего состояния человеческой души. Дело в том, что кинематограф, даже если он напрямую не связан с религиозной темой, не говорит напрямую о Боге, он очень часто ставит в центр очень серьезные такие экзистенциальные проблемы. Проблемы любви и ненависти, проблемы честности и лжи, проблемы предательства, проблема переживания страданий, проблема непонимания самого себя и непонимания смысла жизни. И это очень важно для всех людей. И через эти проблемы человек очень часто потом ставит перед собой вопрос о Боге и о пути к Нему. Поэтому вот эти киноклубы, они были всегда очень-очень важными. И поэтому на этих киноклубах мы смотрели фильмы очень разных режиссеров и очень на разные темы, которые напрямую не всегда были связаны с темой религиозной. И вот сегодня я хотел бы рассказать о нескольких фильмах, которые считаю очень важными как раз вот для осмысления понимания самого человека и его отношения к самому себе, к миру и к Богу в том числе. И я начну с фильма, который я уже называл. Фильм, который считаю очень важным для просмотра и который всем-всем рекомендую. Это непростой фильм. Фильм датский, который вышел в 1955 году. Его режиссер Карл Теодор Дрейер. Этот фильм называется «Слово». И этот фильм, конечно, очень религиозный с одной стороны и провокационный во многом с другой стороны. Этот фильм снят по пьесе Кая Мунка, которая называлась «Вначале было слово». И этот фильм снят в деревне, в той самой деревне, где жил вот как раз Кай Мунк, автор этой пьесы. И вот несколько слов об этом Кае Мунке. Кае Мунк был проповедником, он был лютеранским священником, он закончил богословский факультет Копенгагенского университета, и с 24 года он был викарием в Ютландии. Он был убежденным антифашистом, критиковал открыто и очень героически итальянский и германский нацизм за то, что в Дании преследовали евреев. И, кстати, надо сказать, что Дания в этом смысле страна удивительная, потому что там во время, когда там были нацисты, когда там были репрессии по отношению к евреям, всех евреев заставляли выходить на улицы, обязательно пришив к своему костюму желтую звезду Давида. И когда такое постановление в Дании нацисты выпустили, первый, кто вышел на улицу в костюме с желтой звездой Давида, был король Дании, который таким образом протестовал против этого закона и поддержал еврейское население своей страны. Он выступал против немецких оккупантов, осуждал нацизм в своих пьесах. И за свои убеждения он был арестован гестапо в 1944 году, в январе, 4 января, и погиб в концлагере. 14 августа по лютеранскому церковному календарю отмечается День памяти Мунка как мученика вместе с католическим таким священником и мучеником Максимилианом Кольбе. Вот этот человек является автором пьесы, по которой был снят фильм «Слово». Речь идет о маленькой-маленькой датской деревне, которая разделена на две части такой религиозной внутренней враждой. В этой деревне есть два проповедника, два лидера религиозных, которые проповедуют Библию, проповедуют Евангелие, которые друг с другом враждуют, которые с друг другом не согласны. И вот это вот несогласие разделяет деревню. У одного проповедника младший сын Андерс мечтает о браке с дочерью местного портного. Но вот как раз дочь местного портного и он находятся в разных религиозных лагерях. Они разделены вот этой религиозной враждой внутри маленькой-маленькой датской деревни. И есть еще один сын у этого проповедника, которого все считают сумасшедшим, который ходит как такой одинокий пророк и все время говорит какие-то очень-очень странные вещи, называя себя сыном Божиим. Его считают сумасшедшим. Кто-то говорит, вы знаете, он начитался Кьеркегора, и с тех пор у него совершенно съехала крыша. И вот этот, с одной стороны, сумасшедший, а с другой стороны, конечно, совершенно такой юродивый во Христе, будоражит жизнь этой деревни. Не дает им быть спокойными. Вот у Лескова о таких людях написано, у него есть такое произведение, у Лескова «Однодум». Там об одном человеке, который не расставался с Библией и вел себя очень странно, сказано, что он дочитался до Христа. Так вот, этот Йоханнес, сын проповедника, дочитался до Христа, и в самый страшный момент, когда во время родов у дочери проповедника начинаются схватки, эта дочь умирает. И Иоганнес пытается ее воскресить словом. Я почти что пересказал вам все содержание фильма, такой большой-большой спойлер, но это, конечно, только мои слова. Сам фильм производит совершенно невероятное впечатление, и я считаю его совершенно необходимым для просмотра, особенно сейчас. Следующий фильм, о котором я хочу рассказать, да, мне пришло очень много упреков, что я совсем не говорю о русских фильмах. Хотя, напротив, я сказал о фильмах Звягинцева, о всех фильмах Звягинцева, который, без всякого сомнения, очень русский. А режиссер и такой прямой последователь Тарковского. Ну, я понимаю, что Звягинцев, может, многим не нравится, и все возмущались, что мне нравится Звягинцев, но я остаюсь на своей точке зрения и считаю Звягинцева одним из самых выдающихся режиссеров современного российского кино. Но поговорю о другом выдающемся режиссере, Алексее Балабанов и его последний фильм. Я тоже хочу. Последний фильм Алексея Балабанова, который он снял в 2012 году. Там режиссер осмысляет такую тему поиска смысла жизни, поиска самого главного. Этот фильм чем-то напоминает Тарковского «Сталкера», где люди идут в зону для того, чтобы там найти то самое прекрасное место, которое вдруг исполнит самое-самое сокровенное в твоей жизни. То же самое происходит и в этом фильме. Очень разные люди. Музыкант, бандит, его друг-алкоголик Матвей, которого они похищают из психбольницы, отец-старик Матвея, девушка-проститутка Люба, юноша. Они едут в очень странное место, закрытую зону, где находится какая-то удивительная колокольня, что если человек с чистым сердцем или с каким-то вот внутренним, какое-то вот что-то в нем есть настоящее, там оказывается, то эта колокольня может принять его сразу к себе, сразу в Царство Небесное. А есть такие, которые туда попадают, которых эта колокольня, это место не принимает. Что-то в этом есть ужасающее, странное. Это очень-очень важный балабановский фильм со всей вот этой музыкой прекрасной, современной рок-музыкой, которую использует всегда Алексей Балабанов в своих фильмах, с такими парадоксами, с таким черным юмором и с такой трагической удивительной нотой, нотой правды, которая всегда звучит в его фильмах. Кстати, этот фильм, в котором Балабанов снял самого себя в качестве, в виде режиссера, которого не принимает эта колокольня. Который не принимает эту колокольню. И, кстати, он снял там своего сына в этом фильме. Что удивительно и как-то совершенно мистически непонятно, после этого фильма Балабанов умер. А на 40-й день после смерти Алексея Балабанова стало известно, что эта колокольня, разрушенная колокольня, рухнула до конца. Вот такая странная история, вот полная такой какой-то необъяснимой мистики. Прекрасный фильм, очень вам его рекомендую. Еще об одном фильме я хотел сказать. Это фильм сербский, сербского режиссера Горана Марковича. Снятый в 2009 году. Этот фильм посвящен гражданской войне. Гражданской войне между Сербией, Боснией, Хорватией, той самой страшной, жуткой резне, которая до сих пор как ужасающая рана вот на теле Балкан, на теле бывшей Югославии существует. Взаимные обвинения в геноциде, в военных преступлениях не смолкают до сих пор. Не смолкает до сих пор. Это очень жуткая и страшная война. И сегодня, мне кажется, вот этот фильм совершенно необходим для просмотра, для осмысления вообще того, что это значит. Война между людьми, которые еще недавно были вообще-то очень-очень близки друг к другу и совершенно никогда не мыслили о том, что их может разделить злоба, ненависть, доходящая до какого-то звериного исступления. Итак, маленькая театральная труппа стареющих актеров получает предложение за приличную сумму поехать, как им говорят, в безопасное место на фронт, чтобы поддержать наших солдат, сыграть им какие-то сцены и спектакли, спеть им какие-то песни, потому что, ну, надо поддержать наших. И вот они на старом автобусе едут, как им кажется, в безопасное место, а попадают в самую гущь войны. И оказываются в таком лабиринте, попадая сразу во все фронтовые зоны. то они оказываются среди на сербской территории, то вдруг попадают на хорватскую территорию, то вдруг попадают в Боснию. И везде люди говорят на одном языке. И они даже не сразу понимают, что оказываются в тех местах, где им грозит неминуемая гибель, потому что кругом, как они оказались, они видят, что они оказались в самой страшной мясорубке, где нет ни правды, ни сочувствия, ни милосердия, ни жалости, ничего, а только какая-то страшная, страшная звериная ненависть. Это такой совершенно настоящий антивоенный фильм, очень реальный фильм. При этом какая-то окружающая смиренность с ужасом войны, когда это уже обыденность, и это прекрасная актерская игра. И сами съемки, само действие, они напоминают театральную сцену. Это просто, ну, это прям по-настоящему замечательный такой балканский фильм, который мы узнаем по фильмам Кустурицы или других прекрасных сербских режиссеров. Я очень-очень советую посмотреть этот фильм. Это горький, горький и непростой фильм. Но мне кажется, именно сейчас его всем необходимо смотреть. Еще один фильм, который я хотел бы вам предложить для просмотра, это фильм корейского режиссера Ли Чхандона. Этот фильм называется «Поэзия». 2010 год. Он получил премию на 63-м Каннском международном кинофестивале и как лучший сценарий, и также за лучшую женскую роль. Этот фильм тоже очень пронзительный. Речь идет о ситуации в Корее, где группа подростков совершает страшные преступления. Один из этих подростков является внуком главной героини этого фильма, чистой, прекрасной, замечательной женщины, которая воспитывает своего внука, брошенного матерью, которая очень и очень его любит. Эта женщина испытывает проблемы с памятью, начинается болезнь Альцгеймера. И для того, чтобы замедлить эту болезнь, доктор советует ей начать писать стихи. И эта женщина начинает писать стихи и ходит в кружок поэтов, и вдруг эта поэзия совершенным образом раскрывает всю красоту души этого человека. Фильм показывает потрясающую красоту человеческой души на фоне страшного подросткового преступления. Преступником является ее любимейший внук, которого она может спасти, или о котором она должна сказать правду. Вот эта вот дилемма этого фильма честности, чистоты и поэзии. Фильм прекрасный. Пожалуйста, посмотрите его. Обязательно посмотрите. И еще один фильм, о котором я хотел бы вам рассказать, это фильм еще одного замечательного российского режиссера Александра Николаевича Сокурова «Фауст». Он написан по сценарию Юрия Николаевича Арабова. Юрий Арабов был сценаристом практически всех фильмов Сокурова и был моим очень близким товарищем. Я хорошо его знал. Он очень часто приходил на наши киноклубы, в том числе он как раз рассказывал на нашем киноклубе об этом прекрасном фильме «Фауст». Фильм непростой, фильм очень тяжелый. Фильм, говорящий о человеческом отчаянии, о человеческой низости, о предательстве самого себя. Конечно, он построен на знаменитом Фаусте Гёте, и основная содержательная часть, содержательная линия как раз относится как раз с отношением Фауста к Маргарите, Фауста и Мефистофеля, но тем не менее он наполнен еще многими и многими смыслами. Поэтому я и этот фильм тоже рекомендую вам для просмотра. Фильм российского режиссера Александра Сокурова 2011 года. Он завершает тетралогию «Молох, Телец, Солнце». Это четвертый фильм из этой замечательной тетралогии. Он получил премию «Золотого льва» на 68-м Венецианском кинофестивале. Ну и несколько слов о фильмах для детей и подростков, потому что, мне кажется, это тоже очень важная тема, и они меня тоже просили рассказать. Прежде всего, это фильм Стэнли Крамера вышедший в 1971 году, да, можно сказать, что очень старый фильм, старье, но тем не менее. «Благослови зверей и детей». Этот фильм, который я посмотрел, когда мне было 16 лет в Москве. И я могу сказать, что этот фильм не просто произвел тогда на меня какое-то совершенно ошеломляющее впечатление, как на подростка. Мне кажется, что он в чем-то меня сформировал, что-то он многое-многое дал моей душе, тогда еще совсем начинающему жизнь человеку, 16-летнему школьнику. Вот, еще я тогда о Боге ничего не знал, я тогда еще крещенным не был. Вот, и фильм, в общем-то, не о Боге, хотя, может быть, о Боге. Вот, фильм совершенно прекрасный. Там о подростках, которые испытывают колоссальные проблемы в общении со своими родителями, брошенные богатыми родителями, отправленные в такой ковбойский лагерь, где из мальчиков делают мужчин. А они такие подранки, надломанные такие дети. И вот однажды их такой вожатый или там ковбой, такой крепкий мужик, который хочет наконец-то из этих вот слюнтяев сделать настоящих мужчин, а над ними все смеются, они проигрывают все конкурсы в этом лагере. В общем, такие они, не очень-то. Привозят на такую ферму, где пасутся бизоны. Причем это бизоны, такие бракованные бизоны, бизоны с каким-то дефектом, вот, которые, как говорится, на отстрел. И там такое шоу существует, что можно, заплатив деньги, убить бизона. А потом тебе отрежут его голову, ты в качестве трофея повесишь голову бизона к себе в гостиную, и туда приезжают развлекаться богатые американцы. И вот этот их руководитель, ковбой, берет их с собой, чтобы они посмотрели, как отстреливают бизонов. И дать им возможность самому убить бизона, то есть через это стать мужчиной. И это производит на детей такое впечатление, что они бегут из лагеря, чтобы спасти этих бизонов. Слушайте, посмотрите этот фильм. Посмотрите его вместе со своими детьми обязательно. Дайте им, может быть, отдельно посмотреть этот фильм. Может быть, сейчас, как я понимаю, дети смотрят другие фильмы. Он не похож на блокбастеры. Он не похож на то, что сейчас нравится подросткам. Обязательно посмотрите этот фильм. Ну, и еще один фильм. Российский фильм режиссера Юрия Фетинга 2015 года «Небесный верблюд». Прекрасный, добрый фильм. Там играет Виктор Сухоруков. Прекрасный. Там вообще... Он снят совершенно великолепно. Фильм о калмыкской маленькой семье, куда приезжают с киносъемок люди, чтобы купить маленького верблюжонка для съемок. И вот за большие деньги в бедной калмыцкой семье они покупают маленького верблюжонка и уезжают. А его мать, большая верблюдиха, которая еще кормит его, убегает его искать. Маленький мальчик остается один в этом ауле и берет отцовский мотоцикл и отправляется на поиски верблюжонка. Немножечко перекликается эта история чуть-чуть с историей из фильма Стэнли Крамера «Благослови зверей и детей». Это тоже прекрасный фильм для семейного просмотра и для просмотра вместе со своими детьми. Вот эти фильмы я вам рекомендую. Вот, и надеюсь на обсуждение такое же активное, которое было у нас после нашего маленького видео о любимых и прекрасных фильмах. И я к этой теме, конечно, буду возвращаться еще, говорить и о других фильмах, которые, мне кажется, будут важными для семейного и для личного вашего просмотра. Хочу напомнить о том, что вы можете писать свои вопросы, задавать свои вопросы, которые становятся темами наших программ, на мою электронную почту, адрес которой указан в описании нашего канала. Также вы туда можете писать свои письма личного содержания, на которые я отвечаю лично, и писать имена ваших близких, за которых я буду молиться. Также я еще раз хочу вас поблагодарить за вашу помощь нашему каналу, Наш канал «День седьмой» существует благодаря вашей финансовой поддержке, и я прошу вас об этой помощи всегда. Пожалуйста, если вы хотите поддержать наш канал и хотите, чтобы наш канал продолжал свое существование, присылайте ваши донаты на те виртуальные кошельки и номер электронного счета, которые указаны в описании нашего канала. Храни вас Господь!